Ну вот на самом деле, при этом разговоре о том, кого крестить, кого не крестить, готовить или не готовить, встает такой важный вопрос. На что мы сейчас в нашей практике церковной должны ориентироваться? На какие времена? На времена апостольские, на времена ранней церкви, на времена русской церкви, не знаю, 17 века, синодальный период. И вот прежде чем вы ответите на этот вопрос, я дам одну интересную цитату, которая, опять же, может быть каким-то аргументом для людей, которые скептически относятся к катехизации. Ну вот наши предки, что называется, жили и никакими катехизациями не заморачивались. Вот цитирую книгу «Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию» в середине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алепским. Речь идет об отношениях московитов и татар, о том, как московиты брали татар в плен. При приближении к ним татар они тотчас хватают их караван, московиты, то есть. Будут ли это мужчины, женщины, девочки или мальчики, уводят в свою страну и продают на рынке уничижения, ну, то есть рабовладельческий рынок, как я понимаю, за 10, 15 или 20 пиастров. Видимо, пересчет идет на пиастры наших денег. Поэтому у каждой богатой женщины бывает 50-60 рабынь, и у каждого важного человека 70-80 рабов. Они их не оставляют так, но тотчас, заметьте, дивное слово «тотчас», но тотчас обращают в христианство, хотят ли они или нет, и крестят их даже насильно. Если потом увидят, что они хорошо себя ведут и усердны к вере, то их женят между собой, и детям их дают наилучшие имена. Мы замечали в них набожность и смирение, каких не встречали и среди лучших христиан. Они научились тайнам веры и обрядам и стали такими, что лучше и быть нельзя. Вот, пожалуйста, пример научения вере. Уж не знаю качество этого научения, чему именно и как учили, но уже после крещения, причем насильственно. Вот пример из русской истории. Так вот, на что сейчас-то надо ориентироваться? Потому что многие сейчас, мне кажется, не прочь были бы крестить именно вот таким вот экстремальным образом.
Ну, сложно вообще ссылаться только на один источник, в общем, как-то не принято. То есть требуется какое-то всеобъемлющее, наверное, привлечение многих разных источников. Я бы здесь так сказал. Видите ли, строй жизни, ну, при всей идеализированности, может быть, в моей голове, которая присутствует, русского государства, это 17 век, да?
Да.
17 век, ну, конечно, да.
Это Алексей вот Михайлович.
Самое такое время такое. При всей идеализированности, все-таки строй жизни всей, вот, так сказать, был подчинен именно, ну, все-таки вере. При том, что было множество самых странных, там, суеверных, там, каких-то обычаев, там, или, не знаю, склок и так далее, но все-таки вот человек мог и довольно, не то чтобы легко, но нормально найти и после даже вот такого неправильного насильственного крещения найти образ жизни действительно христианский. Ну, то есть человек тот же, допустим, господин, боярин, кто угодно, да, действительно старался жить по-христиански. Ну, он считал, что все должны быть крещены. Он покрестил всех, макая. Но жил серьезно, действительно. То есть его жизнь не была только лишь намеком на христианство. Старался человек так жить. Суровый только больно, жестокий. Но это совмещается на самом деле. Вот. Но если мы говорим про насильственное крещение, например, на просторах Сибири и дальше, то хоть насильственное, хоть обманное, хоть купленное, то ничего хорошего из этого, знаете ли, не получалось, показывает практика историческая. Вот, и поэтому ориентироваться на это вряд ли возможно, потому что, может быть, и хотелось бы всех схватить и покрестить, но мне бы не хотелось, например, мне не очень интересно.
Тогда ориентация на что?
Поэтому у нас тут вопрос, на что нам ориентироваться? Понятно, что есть разные периоды в жизни церковной. Только стоит вопрос, вот подготовка перед крещением в разное время, почему была или почему ее не было? То есть, каковы причины? В советское время понятно, почему не было. Потому что лишний раз и проповедь, насколько я понимаю, особенно, я бы даже так сказал, настрой был во многом на то, чтобы вы, в общем-то, и крестите даже на самом деле, вы там служите что-то такое свое, там бубните, но так, чтобы это было не очень понятно, знаете ли. А как только, насколько я знаю, священник или епископ начинали что-то объяснять, проповедовать,
начинались неприятности.
Значит, у него возникали неприятности. следовательно, а катехизация – это что такое? Это во многом это не только ведь обучение основе веры, сколько это же попытка с Божьей помощью человека привести и к тому, чтобы он жил по-христиански.
Так если даже дома нельзя было собственных детей учить вере,
чтобы
уж говорить.
Была, да. Поэтому очевидно, что катехизации быть не могло, потому что это не могло. В советское время, в время Российской империи катехизации в Великороссии, скажем, почти не было по многим причинам. Потому что, еще раз говорю, крестили младенцев, взрослых, в общем-то, как бы смысла вроде бы нет. Потом закон Божий был в школе, вот как на него полагались. А вот сама, в принципе, империя христианского государства. Катехизация была у тех народов, которые не были христианскими, и которым приходили наши миссионеры, ну, как Макарий Алтайский, например, и так далее. Тоже я бы не сказал, что у нас сейчас такая ситуация, что везде преподается закон Божий, вот страна такая вот, как Российская империя, скажем, христианская, что все стремятся исповедоваться, причем все на говение там устремляются туда же, да, такого же нету. С чем еще дальше сравнивать? Ну, дальше идем. И, ну, вот я сейчас про российскую историю говорю. Еще один период, ну, вот я сейчас про Российскую империю сказал, про российское государство до империи, которое было. И так мы потихонечку можем дойти до времени, до татаро-монгольского нашествия. Там катехизация была. Вот, то есть,
а
время крещения.
А достаточно ли много нам известно о ней?
Время
что?
Крещения
по
Руси.
Каким источникам?
Время крещения Руси и до вот этого. Там у нас немного источников все-таки, наверное, да, но... Так сразу, что называется, в большинстве невозможно было крестить все-таки.
То есть, но же представление-то школьное, что святой Владимир согнал всех в Днепр, крестил.
Нет, если мы не будем ориентироваться на школьное представление, так сказать, которое говорят четко о насильственном крещении, тем более, что вот, то все-таки надо сказать, что научение вере после Владимира и во время крещения Руси Владимиром было. Вот, и не однодневное, знаете ли. Про это, ну, для меня основной, потому что я много не читал, все-таки, наверное, да, основной источник, конечно, Мигель Аранц, отец Мигеля Аранц, который как раз вот про эти все вещи пишет. Да, и почему катехизация прекратилась? Она прекратилась в связи с общим культурным упадком, ну, после вот в 13 веке, ну, и, опять же, с общим культурным каким-то нравственным, может быть, национальным, вот, церковным, потому что, с одной стороны, ну, тяжело очень, короче говоря, пришлось. То есть, не как-то не до жиру быть бы живы, да и тяжело, короче говоря, очень было. И вот в связи с этим, ну, вот и вопрос. У нас-то почему нету? Потому что у нас было татаро-монгольское нашествие не так давно, вроде бы. Когда? Да не было вроде бы. Ну, то есть, тут, если мы смотрим на время за золотое, что называется, ну, вот, наверное, князя Владимира, великих старцев. Потом, когда возобновляется, ну, возрождается, скажем, церковная, культурная и национальная, государственная жизнь, там, 14 век, допустим, когда являются сияющие старцы, Авы, Сергии и так далее. Мы видим, что это, как бы сказать, миссионерская, катехизационная работа, она через монастырь проходит, конечно, но у нас монастырей-то не так много, да и самой монашеской традиции, так сказать, у нас она не очень сильная, это же мы знаем все, этот вопрос же есть, тоже потому что мы прервались, и... Одними монастырями не поставишь везде же монастырь. В принципе, в нашей истории российской можно ориентироваться вполне на вот до того момента, когда было вот это нашествие.
Ну, если учесть, что у нас не так много источников по этой работе, то, наверное, логично, когда люди ориентируются как-то на опыт древней церкви,
если,
который более известен.
Если ориентироваться на опыт именно Вселенской церкви, потому что он больше... Тут тоже мы видим, что катехизация прекращается в разных местах, в Вселенской церкви, ну, уже...
В четвертом где-то?
Нет, она сходит на нет уже, ну да, после четвертого, конечно же, там начинаются проблемы, но она сходит на нет, опять же, при тех же примерно самых условиях, когда все крещены, взрослые, вроде бы как не нужно. Ну, как бы успокоились, сказали, фух, выдохнули, нормально. Вот. Она остается в больше таких, если так можно выразиться, ритуальных моментах, да, вот когда касается, может быть, еще речь о варварах, допустим, что-то такое. Но мы в какой ситуации находимся? Здесь нужно ответить себе. У нас какое окружение? Что мы сейчас имеем? Имеем мы ситуацию, когда все говорят, какая церковь хорошая, почему еще не христианин? Нужно быстрее быть христианином, нужно учиться, еще раз учиться. Такой ситуации вообще-то нету, между прочим. Что мы имеем? Мы имеем ситуацию, когда достаточно большое количество людей как-то внимательно смотрит на православие, на веру, но зачастую не может найти, ну, как бы сказать, серьезных источников для того, чтобы узнать, что это за вера. Ну, потому что в простоте, вот я прихожу в магазин книжный, и там есть раздел, ну, какой-нибудь большой,
Религия называется.
Ну, да, прям даже там христианство. Ну, так там же какие-то книжки не стоят. И хорошие чинки стоят. И стоят книги, которые надо тут же сжигать. Вот, вместе с магазином, хотел сказать. Без магазина, конечно. Есть книги, которые к христианству никакого отношения просто не имеют. Я не имею в виду ислам, там вообще просто никакого отношения не имеют. Вот и все. Или приходят в храм, а там смотрят, а там вообще ничего нету почитать-то. А вот. И никто ему рассказывать ничего не собирается. То есть, вот как бы такая ситуация-то. Не всегда, конечно, но она есть. Что скрывать-то? Скрывать-то этого невозможно. Плюс еще один важный момент. Что значительная часть населения считает себя все-таки, значительная часть народа считает себя именно православным.
Позиционирует.
Да, ну, хорошее
да?
слово.
Вопросы,
позиционирует, да? Именно вкладывая в это слово зачастую даже не какие-то, собственно, мотивы веры и так далее.
Культурная идентификация или национальная
происхождение, идеалов, культуры, да, вот эти все вещи, которые в нашей стране действительно они с православием очевидным образом связаны. Вне всяких сомнений. Здесь, это, конечно, сейчас будет уже натяжка, но мне кажется, можно это сказать, что одно дело, то есть православный человек – это не варвар какой-нибудь, а православный. Вот. Не какой-нибудь еще не пойми кто, а вот если сравнивать это с ситуацией той же самой Римской империи, да, то есть ты не какой-то дикий человек, который не знает, как нужно жить, а ты христианин, ты не поганец какой-нибудь, да, еще раз повторюсь, не деревенщина, не варвар, еще раз, а ты разумный человек.
Ну, а как объяснить вот это расхождение между людьми, которые признают, что они верят в Бога, и количеством людей, которые позиционируют себя православными? Количество верующих намного меньше.
Это понятно все. Я не про то говорю. Вот у нас может быть такая ситуация. Тогда встает вопрос, а как нам сделать так, чтобы человек православный, который говорит, я православный, чтобы он не говорил при этом, что я в Бога не верю, и ваши праздники мне не нужны. То есть одновременно я православный, но церковь – это значит, сборище сребролюбцев и развратников, например. Как вот эту странную ситуацию убрать? Ну, очевидно, только нужно говорить. А как говорить? И церковь дает этот ответ. Она говорит, что вот есть множество людей, юная церковь имеется, ну или древняя церковь, есть множество людей, которые хотят там так далее креститься, которые приходят, вот. И нужно им свидетельствовать об этом. Но свидетельствовать это же невозможно раз только, да? Это только раз, а нужно это постоянно делать. И если есть такое количество людей, которые требуют научения, если это сейчас это возможно делать, никто за это не посылает ни на костер, ни на четвертование, ни на Колыму, там, не ссылает в Кострому, вот, не лишает работы, вот. Ну, я не даром про Кострому сказал, потому что и Кострома тоже место ссылки было, то есть там не лишает права въезда, не знаю, в Москву еще 100 крупнейших городов там, и так далее. Ты не огребаешь, что это проблем по работе. Так почему не делать-то, спрашивается? Не вижу проблемы тогда. Проблема есть, она в том, я тоже вперед забегаю, что мы это не умеем делать, разучились, но множество вопросов есть, которые мы, ну, никто нам не подскажет, по большому счету, вот на практике. Ну, это просто решать надо, и все.
Отец Алексей, вот мне попалась одна статья в журнале «Нескучный сад» в одном из последних номеров, интереснейшая, которая называется «История крещения. Как крестили в Древней Церкви». Ну, какая-то отрывочная информация у меня была, я, конечно, не раз об этом читала, но вот тут есть очень интересные моменты, которые мне хотелось бы с вами обсудить, и у меня возникли вопросы, которые мне хотелось бы, чтобы вы для меня разъяснили. Но прежде я, наверное, достаточно длинную дам цитату для наших слушателей, чтобы было понятно, ну, а вы немножко отдохнете, пока я цитату буду произносить. «Язычники, уверовавшие во Христа как Сына Божьего, впервые приходя в церковь, должны были пройти собеседование с епископом или другим назначенным им членом клира, пресвитером или диаконом. Будущие оглашенные рассказывали о себе и причинах своего намерения креститься. Епископ говорил им небольшую проповедь о том, что такое христианская жизнь и чем христианство отличается от язычества». Ну, пока все привычно понятно. «После этого проходило посвящение в катехумены, оглашенные. На Востоке обряд посвящения состоял из осенения печатью креста, осенения крестным знаменем лба и груди, экзорцистского дуновения с чтением молитвы и возложения рук. Сейчас это также происходит?»
Это чиноглашение практически.
Так. На Западе к этому прибавлялось еще вкушение будущим оглашенным соли. Щепотки соли, да, в знак той соли Слова Божьего, которую он вкусит во время огласительных занятий. Ну, в Восточной Церкви этого не было, да?
Ну, это обряд. В основном.
Ну, то есть это не таинство, это обряд. Пройдя обряд посвящения, оглашенные начинали занятия, где им рассказывали. А тут интересно, что рассказывали. О самом Христе, о пророках, предсказавших приход Мессии, о творении мира и о замысле Божьем. Заметим вот это вот, что им рассказывали. Оглашенные старались сочетать теорию с практикой, исправляя жизнь в согласии с христианским духом. Часто занятия проходили ежедневно. Сейчас люди жалуются, что по выходным раз в неделю, а тут вот ежедневно.
Ну, у них ритм жизни
был иной. Да, ритм жизни был иной. Просто, чтобы люди знали, как это было раньше. По утрам, чтобы прервать благочестивую языческую традицию, посещать храмы перед тем, как отправиться на работу. То есть посещали, понятное дело, языческие храмы. Оглашенным позволялось присутствовать на всех богослужениях, за исключением литургии верных. Приступить к крещению могли только те, кто пробыл в чине оглашенных достаточное количество лет. А. Изменил свою жизнь. Б. Что тоже важно. И еще имел свидетельство верных о серьезности своих намерений. Мог лично исповедовать веру. И еще один интересный момент. И не имел беснования. Тогда к этому тоже как-то очень сурово, серьезно относились. Да?
Ну, это отдельно, может быть, даже разговор. Может быть, это имеется в виду какая-то страсть. Здесь беснование, может быть, скорее даже не имеется в виду. Вот,
а может, имеется в виду психическое заболевание?
Нет. К чему мы привыкли, вот беснование? Ну, как, мы не привыкли к этому, что беснование, когда вот человек беснующийся, да, вот такой, которого надо, как вообще говорят, чиночитки там еще. Угу. Нет, скорее всего, здесь речь идет не только об этом, вот, а еще и о какой-то вот такой вот страсти, сугубо греховной, смертной, от которой человек не может избавиться, короче говоря. То есть он совсем согласен, но блудить, допустим, я буду. Ну, для языческого общества это как бы вот одна из самых важных таких моментов. Ну, вот как вот молитва блаженного Августина: «Господи, сделай меня целомудрием»,
но не сейчас.
Но потом.
Тех, кто прошел оглашение и хотел креститься на ближайшую Пасху, ждал еще один экзамен – повторное собеседование с епископом, где оглашенный должен был рассказать об изменениях, произошедших с ним в течение 2-3-летнего периода. На собеседовании обязательно присутствовали крестные, свидетельствующие истинное слово оглашенного. Я к чему это все так подробно читаю, чтобы люди поняли, насколько все сейчас облегчено по сравнению вот с практикой Древней Церкви. Сейчас вот люди как-то вот жалуются и недовольны, а раньше все было гораздо серьезнее. Пройдя собеседование, человек записывал свое имя в список для крещения на ближайшую Пасху или другой из упомянутых дней. С этого момента он назывался просвещаемым, то есть готовящимся к просвещению. Вот у нас такого разделения нет ведь на оглашенных и просвещаемых. У нас ведь только оглашенные.
Ну, это разделение, оно видно в службах Великого Поста, когда добавляется вторая ктения, там вот елицкое просвещение, вот эти вот слова. Ну, нет такого разделения сейчас.
Ну, то есть правда. В практике вот жизни этих людей, которые готовятся к крещению, никакого особенного разграничения нет, когда ты оглашенный, когда ты просвещаемый.
Практика, которая описывается, ну, понятно, что она какая-то такая соединенная вся, а вот потому что в разных церквях была практика немножко разная, хотя отдельные конкретные этапы, блоки, конечно, они общие. Она состояла в том, что действительно человек некоторое время пребывал в таком, ну, как бы оглашенном статусе, но он мог ходить, мог не ходить, то есть него особо не требовали. Потом вот он как раз в какой-то момент решался, и вот здесь вот уже начиналось все по-серьезному. В принципе, вот это вот разделение оглашенное, просвещаемое.
Кстати, насколько я помню, я где-то читала, подтвердите вы эту информацию или нет, что если человек вот на протяжении этих 2 лет, вот он посещал огласительные эти беседы и так далее, вот вдруг он скончался. Вот в течение этого времени его, по-моему, в церкви поминали, как да. Христианина, да?
Да, значит, остались надгробные, ну, надписи, памятники, да, вполне такого. Ну, как
то сказать? Есть катехумен такой.
Да, 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 то есть это вот как-то серьезно к этому относились, то есть не просто ах, не успели. Что такого?
После собеседования с епископом просвещаемый переводился на интенсивный, в кавычках, курс. Курс святителя Кирилла Иерусалимского начинался с предогласительной беседы, где святитель говорил просвещаемым об изменении их статуса в церкви и увещевал не пропускать занятия.
Там, я сразу вспомнил насчет предогласительной беседы, он там интересно очень говорит, на самом деле, даже если ты пришел, чтобы тут схитрить, вот, Ну, то есть там намек такой, что вот у тебя особых на самом деле намерений нету, просто вот надо тебе, да. Ты и отсюда можешь принять добрый повод. То есть пришел, чтобы схитрить, не хитри, по-настоящему все узнай. Это вообще здорово, конечно, там у него это описывается.
Беседы были посвящены толкованию символа веры. Заметим, что это вот уже какое-то время человек был оглашаемым, то есть там называется 2-3 года. После этого он становился просвещаемым, и только после этого ему толковали символ веры, молитву «Отче наш» и некоторые другие вероучительные, нравственные и аскетические аспекты христианства. Ну, понятно, что уровень образования просто у людей был совершенно другой, но он ведь и сейчас бывает у людей очень разный, которые приходят в церковь. А сейчас, вот, как я понимаю, вот такой постепенности изучения веры нет.
У нас очень получается сейчас…
Как принято на гостиной беседах?
Сейчас у нас
давайте
получается…
Информацию.
Значит, каждый приход, мы про Екатеринбургскую епархию, допустим, так говорим, да, то есть кто-то ориентируется на 12 бесед, разработанные, темы их разработаны
Вознесенском храме.
В Вознесенском храме, да, в который как раз вот этот ветхозаветный элемент включен, он и нужен, потому что вот именно как раз правила поведения христианина в самом высоком смысле этого слова, да, как жить, понятие о добре и зле, они в Ветхом Завете, конечно, излагаются. Там конкретные книги изучаются Ветхого Завета. Вот. Некоторые приходы разработали схему, которая, если сравнивать с Древней Церковью, она рассказывается о грехопадении и о том, как человек восстанавливается. А вот тоже такая была схема в Древней Церкви, рассказа о подготовке, вернее, к речам. Некоторые приходы ограничиваются там несколькими беседами, вот. Ну, каких-то самых важных моментах. Некоторые
Но, опять же, тот же символ веры, наверное, часто сразу разъясняется, поскольку человек его произносит.
Ну, только он разъясняется, он, знаете ли, не за, там, может быть, и долго разъясняться, да, то есть это в зависимости от прихода, опять же, от храма, а может быть, и за раз. Некоторые приходы ограничиваются, там, не знаю, одной беседой перед крещением или во время крещения что-то объясняют, вот.
Меня интересует, насколько мы можем, это же вопрос часто задается, насколько мы можем перенять опыт Древней Церкви. Можем ли мы вот иметь основания какие-то вот так же, как они это делали, вот с той же неспешностью. Вот 2-3 года человек только-только вот ходит на какие-то, даже не поймешь, 2-3 года вот о чем можно беседовать, если даже до символа веры и до «Отче наш» еще не дошли, а только после вот того, как он стал просвещаемым, ему говорится о символе веры. Может быть, действительно, вот куда торопиться, может быть, почему нет? Почему человек не может там 5 лет готовиться к крещению? Почему мы этого боимся?
Мы это можем делать. Другое дело, что… И это делается. Другое дело, что… Вы заметили очень хорошо, о чем говорить в течение 3 лет. Ладно бы о чем говорить в течение 3 лет.
Ну, говорили же о чем-то, находили,
да,
о чем-то.
Нет, еще раз говорю, что это нет, даже главная проблема, хотя и тут, не знаете ли, мы в храмах наблюдаем достаточно большой дефицит людей, которые могут это делать. Тех, кто называется катехизатор. Так?
Да при том, что у нас и катехизаторские курсы, и миссионерские курсы.
Нет,
и…
Я бы так сказал, не всякие катехизаторские там, миссионерские курсы, я не веду конкретно, да, они выпускают миссионеров и катехизаторов. Это только может быть название, так? Не всякие просветительские курсы выпускают в кавычках просветителей.
То есть по факту не хватает.
Ну, конечно, не хватает. Даже те храмы, которые занимаются вот прямо вот так вот по-черному, я бы так сказал, вот с теми самыми годами, они замечают, что это штучный, так скажем, товар. Вот. Одно дело, понимаете, рассказать, одну-две беседы провести, это, конечно, ну, проще, прямо скажем. А когда человек этим постоянно занимается, с несколькими группами, это уже серьезное очень делание.
Это работа, вот, за которую, в общем,
это,
человек зарплату
это служение,
получать.
Это служение. И зарплата тоже, конечно же, это понятно. Но это служение, которое в церкви мы видим, одно из самых важных вот было в Древней Церкви. То есть этим много… Разные очень люди. Дети, значит, старички, старушки, взрослые мужчины работающие, значит, женщины средних лет, девушки, про детей я сказал, да, подростки. С ними нужно, во-первых, по-разному, со многими, в разное время, ну и так далее, и так далее. То есть, и вот не хватает поэтому. А откуда взяться-то, если этих бесед нету, и потом вообще неоткуда браться? Вот.
Но это поэтому, вот одна из причин, почему мы не можем
сейчас этот опыт перенимать. Одна из важных очень причин,
что так,
потом у нас нет еще, раз говорю, практики катехизации, еще раз говорю, в плане кто катехизирует, а действительно как применить древние практики катехизации к современности, как это делать на практике.
Ну, чтобы людей не оттолкнуть.
Людей не оттолкнуть.
И лишней сложности всего.
Ну, опять же, да, то есть, я согласен, да, вот я здесь соглашусь, пожалуй, что чтобы не получалось так, что действительно ни бремена, ни дума носимы, не налагать на людей. То есть, эти же вопросы, они встали просто-напросто, что называется. И если их не решать, то они не решатся. А если решать, то приходится это делать. А сами знаете, что решить такого рода, ну, не то чтобы... Да, проблемы это требуется где-то ошибиться, где-то не ошибиться. Ну, то есть это все все-таки требует силы. Вот. Это требует ресурса. Если этим не заниматься, это не решится никогда.
Ну вот я сейчас хочу подвести к одному вопросу, который меня очень интересует. Хотелось бы ваш взгляд узнать на это. Ну вот я продолжу немножко. Изучение символа веры было своего рода привилегией просвещаемых. Оглашенные не знали его, и знать им это не полагалось. Пожалуй, были только две вещи, которые ни внешним, ни оглашенным не рассказывались. Это учение о Боге Троице и о Евхаристии. Как наиболее сложные и парадоксальные, они могли быть неверно понятыми и принесли бы только вред. Потому что, идет цитата, «и больные просят вина, но если оно безвременно будет дано, то сумасшествие производит, отчего рождается два зла, и больной умирает, и врач остается в бесславии». Это из Кирилла Иерусалимского святителя. «Так, если оглашенный услышит что-либо от верного, то и оглашенный впадет в безумие, потому что не понимает слышанного. Однако он и порочит, и осмеивает говоримое». И верный осуждается как предатель этой тайны. Сейчас вот я, исходя из этого, вам задам вопрос и еще немножко просто продолжу, это интересно. Просвещаемые изучали священную историю, им рассказывалось о таинстве крещения. Известно, что святитель Кирилл Иерусалимский, еще не будучи епископом, вел огласительные беседы по несколько раз в неделю, несколько часов. На таких занятиях просвещаемые молились, кроме бесед, и над ними произносили заклинания, которые готовили просвещаемых к обряду отречения от сатаны.
Сразу заклинания, да. То те как раз молитвы.
Не магические заклинания, ну, да. Молитвы заклинательные. Да. Да? После прохождения этого интенсивного курса просвещаемых опять ждал экзамен. Накануне Дня Крещения, в Страстную Пятницу, например, они читали наизусть символ веры и молитву «Отче наш».
Это называется в передаче «Нескучного сада» экзамен, а в практике церковной называется передача символа веры.
Угу.
То есть получалось так, что человеку рассказывали символ веры, и он должен был его как бы передать. Передача была символа веры, могла быть передача молитвы «Отче наш», передача псалмов, в некоторых церквях практиковалась 50-го псалма, например.
Так, вот, теперь я уже вот заканчиваю цитировать, чтобы задать вопрос. После принятия крещения новоначальные христиане прослушивали еще одну серию бесед. Теперь уже тайноводственных.
Тайноводственных или таинствоводственных, как еще называют?
Таинствоводственных,
тайноводственных.
Можно, да. Объяснялся более глубоко смысл таинства крещения, а также миропомазания и Евхаристии. Что-то о таинстве крещения неофиты уже знали, но о Евхаристии рассказывали только после крещения. И отсюда вопрос. Вот иногда, когда слушаешь по радио, по телевидению, читаешь в газете, какие-то беседы священника, вроде бы очень слушаешь, да, смотришь, вроде бы очень благое дело, это вот так называемая внутренняя миссия, это рассказ людям, которые о вере ничего не знают, рассказ им о христианской вере. И почему-то, тем не менее, иногда испытываешь какой-то внутренний дискомфорт, когда рассказывают вот о теле и крови Господа, вот, о таинстве Евхаристии, какие-то вот, что называется, подробности, да, отвечают на вопросы о том, вот, почему тело и кровь, почему, а вот как это, а вот почему так. Когда это происходит, вот, что называется, на публику, в эфире, в открытом, там еще как-то, почему ты испытываешь какое-то вот, я не знаю, чем это объяснить, особенно когда это только-только началось, в средствах массовой информации такие разговоры, как-то не должно быть оно так. Может быть, действительно, правильно вот оно было, что некие подробности, таинства, еще чего-то, что они вот только людям уже достаточно подготовленным давались.
и верно во многом. То есть это дискомфорт недаром, что называется, так? Во многих церквях, даже, наверное, в большинстве, вот, не рассказывали сразу вот, подробно, как мы сейчас говорим, ни о Евхаристии, ни о крещении, хотя, казалось бы, крещение-то уж можно было рассказать, человеку креститься же, да, то есть некоторое вроде противоречие определения, вы готовите людей к крещению, к жизни христианской, ну, собственно, она уже начинается, про крещение.
Да, вот хочется вроде понять, бы не рассказывать, почему да. так это было.
Так вот, тут момент следующий. Если взять того же святителя Кирилла Иерусалимского, он вполне доступен, его творение. Интересная очень вещь есть. Вот мы с прихожанами нашими читаем святителя Кирилла сейчас. И я умиляюсь, ну, в общем, мне кажется, и народ тоже Божий умиляется в этом смысле. Он, да, он про крещение не рассказывает. В подробностях, во всех важных, но до того он про о крещении, о миропомазании, о Евхаристии, там у него 5 тайноводственных поучений, довольно кратких, между прочим, небольших, по сравнению со всем, что вот остальные есть, но то, что он не рассказывает о крещении, например, так, то, что он не рассказывает, то, что называется, они почти ничего не рассказывают, то мы читаем, и эти самые, как называют, и головы-то у нас немножко пухнут от этого дела. То, что он как бы не рассказывает. Он рассказывает, знаете ли, он рассказывает о прообразах и так далее. То есть те вещи, которые бы надо знать. Но для нас это не рассказывается. Это очень много.
Это очень много информации.
Это очень
много.
Сравнение такое получается.
То есть,
то, что для... Это вот, ну, так, только начатки, для нас это очень много. Вот. То есть поэтому это вот надо вот как бы сказать... иметь в виду. Плюс ситуация у нас общественная, социальная, информационная такова, что скрыть-то мы ничего, знаете, не можем уже. То есть, как бы, знаете ли, прошло время.
Ну, то есть, поезд ушел уже.
Конечно, поезд ушел, потому что все тексты литургии, все, там, не знаю, учебники по богословию, все великие святые, которых, может быть, и не нужно сейчас человеку читать, а потом нужно читать, все это уже доступно. Давно есть, давно доступно, все это рассказано уже. Есть фильмы, есть кадры, которые, на которых мы видим самые там, великие моменты и таинства Евхаристии, уж, конечно, крещения. То есть по этому поводу понятно, что это еще и повторяется. То есть по этому поводу не то, чтобы переживать как-то, но уже как-то особо гнаться здесь за тем, чтобы давайте запретить, уже вряд ли возможно.
Ну, на машине времени уже не уедешь в те времена.
Это одно.
Да?
Второе, еще раз говорю, это дискомфорт. Поэтому нам надо отсюда взять какой урок? Мы зачастую, когда с людьми, ну, не то чтобы зачастую, ну, бывает такое, когда с людьми начинаем говорить о вере, мы сразу, может быть, бросаемся использовать какое-то такое мощное оружие. Ну, я знаю, такие случаи бывают. Какое-то мощное такое оружие, сразу какое-нибудь, сразу про крещение. Как глушить его крещение, а потом как его Евхаристии, как дать ему.
Ну, как обычно бабушки вот. Там миссионерят-то, что надо болеешь,
да.
надо исповедоваться, причащаться.
То есть сразу человека выкатывают,
исповедуют. Человек
еще
не знает, что это
тебе
такое.
Нужно креститься, исповедоваться, причаститься. Сразу ему там. Хлоп, и он такой, ага,
тяжело
и все. И вот в беседах точно так же. То есть, когда можно, в общем-то, достаточно еще сдержанно и не касаясь практически самых великих таинств говорить, всегда есть соблазн перейти и сказать, как тебя не удостоверяют в величии этой веры ни сама вода крещения, ни самые таинства разве? Как? И, то есть получается, что всегда есть соблазн Евангелие начать читать не с Ветхого Завета, это совсем уж как-то далеко, а прямо открыть ему на месте, где написано про Тайную Вечерю, и дать прочитать. Вот. Приходится даже иногда так делать, потому что уже человек крещен, он уже, так сказать, малыш, там его причащать надо, вот, и никто ничего не знает. Но это же не как-то правильно вроде бы. Вот. То есть я имею в виду, что вот этот соблазн присутствует, и когда мы вот не в информационном поле работаем, служим, миссионерствуем там или еще что-то, а вот с людьми общаемся вот так вот, то, может быть, не стоит сразу бросаться к таким аргументам, а как-то говорить немножко поспокойнее, по-человечески, так сказать, не пока еще, да? Вот это, в этом смысле урок очень хороший. Если подводить какой-то итог, то мы имеем в сокровищнице церковной много всего. Не только как креститься, не только само таинство крещения, это понятно, да, но в ней есть и опыт церкви, как приводить человека к тому же самому крещению. Другое дело, что вот у нас как раз сейчас стоит эта проблема, пожалуй, она самая важная и главная, и она сейчас мало-помалу решается, она сложная на самом деле. И нам бы хотелось ее быстро решить, но у нас этого не получится. Потому что у нас еще этот опыт должен наш уже прийти. Так вот, у нас стоит проблема, как этот опыт принять, все-таки принять еще даже пока. То есть некоторыми людьми этот опыт даже еще и не принимается, что было там давно, в 904-е года какие-то, и вообще даже это нам сейчас уже не нужно. Вот еще принять его надо, этот опыт. Сказать, что он нам нужен, он востребован, и его расположить в нынешнем времени. Найти делателей, найти, я бы сказал, не только позиционировать церковное мнение по этому поводу, хотя это делать, Святейший Патриарх про необходимость катехизации говорит довольно часто, вот, но еще, ну, может быть, это я так уже перебарщу, но еще немножко как-то так повернуть и, в принципе, общественное мнение к тому, что подготовка к крещению, неформальная подготовка, знаете, там, когда подготовка к крещению, например, когда о крещении рассказывается во время крещения. Это, конечно, можно назвать оглашением, например, в том же самом стиле, как вот есть обет, знаете, состоящий как это, из первого, второго и третьего, и компот, да, есть три корочки хлеба.
Или фастфуд, сэндвич.
Нет, фастфуд это вот великолепно, что вы. Нет, три корочки хлеба, причем которые ты еще и не съел. Так вот, вот эти все задачи как раз и стоят. И в процессе их решения, не безболезненного, я так полагаю, с ошибками какими-то, которые, в принципе, уже есть с катехизацией, это, в принципе, известно, да. Она во многом и была скомпрометирована в 90-е годы из-за этих ошибок. Вот эта работа, короче, она делается, но еще и предстоит очень много. Именно как раз почему предстоит, потому что, еще раз, опыта этого у нас мало, просто-напросто. А если он и есть, то он зачастую не какой-то уже обдуманный, что называется, да, но он еще пока сырой, еще пока сырой. Вот, и потом много задач. А как общество, чтобы восприняло, что вот так вот креститься нормально, а так ненормально, это еще один момент. Хотя должен сказать, кстати, что если этим заниматься, то вот я все время вспоминаю, как один батюшка рассказывал, что у них, говорит, у нас в городе было там два храма, мы, говорит, крестили с подготовкой, а потом в храме крестили без подготовки. Город большой, ну, не Екатеринбург, конечно, да, а такой вот уже... И не маленький городочек, а только серьезный. Там было всего два. То есть ситуация такая, как бы сказать, статистически очень чистая. Вот. И ты замечал, что уже народ говорил, если ты хочешь по-быстренькому, ну, то есть так, то иди туда. А если хочешь нормально, иди сюда. Ну, вот это, конечно, здорово. Понятно, что в такой чистоте, в такой ясности не везде эта ситуация возможна. Там, это понятно, но вот как бы такое позиционирование, даже без как бы, просто такой подход, то он очень интересен, да.
Ну что ж, спасибо, отец Алексей. Я напомню, что мы продолжали разговор о подготовке к таинству крещения, и про детей шла речь, и про взрослых, и про практику Древней Церкви, и о многих других проблемах современных катехизаторов. Я думаю, мы не раз еще к этому разговору вернемся, когда будут какие-нибудь к этому поводы. Я напомню, что у нас в студии был протоиерей Алексей Яковлев, настоятель Никольского храма на Синих Камнях в городе Екатеринбурге. Спасибо вам, до следующих встреч в эфире.
Спасибо, до свидания.